Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годин раніцы у Праской студии Сергей Наумчик и Вячеслав Ракицкий. Доброй раніцы. Сёння сярод іншага мы пагутрым пра трохдзённы турыстычны кірмаш лета 2011 у горадні, пра тое, што беларускі бок гатовы пагадзіцца на прапанаваныя Расіі ўмовы зліцця МАЗу і КАМАЗу, пра суды над актывістамі апазіцыі, але на пачатку выпуск навінаў. З асноўнымі падзеямі ў свеце вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Добрай раніцы. Президент Злучених Штатів Барак Обама наведав місце теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. І він склав вінок на місце, де стояли вежі Всесвітнього гандлевого центру і зустрівся зі свояками загинулих. Раніше Обама наведав пожарну вежу в Нью-Йорку, де працювали 15 чоловік, що загинули при тушенню огню після терактів. У неділю в Пакистані у виніку операції американських спецслужб був забитий лідер Аль-Каїди Усама Бін Ладен, головний організатор теракту, у виніку яких у Нью-Йорку, Вашингтоні і Пенсильванії загинули каля 3000 чоловік. Режим лібійського лідера Муамара Каддафі осудив пляни США розблікувати заморожені банківські рахунки і перевести гроші лібійським повстанцям. У четвер у Римі на зустрічі представників контактної групи по Лібії державний секретар США Гіларі Клінтон заявила, що адміністрація президента Барака Обами постарається домогтися законодавчого права на розблікування заморожених лібійських рахунків для передачі грошей повстанцям. Антиурадові сили у Лібії контролюють території на сході країни, але відчувають вострий недохоп фінансових сродків. Повідомляється, що від початку лібійського конфлікту у лютом США заморозили каля 30 мільярдів доларів. Представник Каддафі заявив, що ожиттявлення наміру Вашингтона стало б актом піратства і подорвало б глобальну фінансову систему. У Сирії подразділення сил безпеки розміщені у нескольких городах для попередження можливих нових антиурадових демонстрацій. Війська знаходяться і у місті Бенияс, де раніше відбувалися маніфестації. Правооборонці повідомляють, що більше як 200 чоловік були затримані у місті Сакба каля Дамаску. Поводле їх інформації, за останні тижні у Сирії були забиті більше як 500 маніфестантів. Міністр заміжних справ у Пакистану Салман Башир заявив у четвер, що обвинувачені спецслужби у Пакистану у тим, що вони зв'язані з Аль-Каїди, з'являються лживими і необґрунтованими. Башир виступив на першій пресовій конференції після того, як американський спецназ забив лідера Аль-Каїди Усаму Бін Ладена. Башир сказав, що пакистанська спецслужба обмінювалася найбільш важною інформацією з ЦРУ. Улади Марокко повідомили про арешт трьох підозрюваних у дотичності до теракту у місті Марракеш, у виніку якого 28 красовика загинули 16 чоловік і були поранені більше як 20. Серед їх головний підозрюваний у організації вибуху в кав'ярні на одній з площі у Марракешу, більшість ахвяру якого стали заміжні туристи. Національний архів США повідомив про створення бази даних, яка утримлює самі повні звістки про скрадені нацистами твори мистецтва. Архів підписав погоднення про партнерство з аналогічними організаціями у семи країнах, що дозволило створити агульну базу даних з подробним описанням зниклих картин, образов, скульптур і інших об'єктів мистецтва. Я познайомив вас з основними подіями дня у світі.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годин у 4 хвилину в Праской студии Сергей Навумшик. И зараз больше подробязно про то, что будет у нашей сегодняшней программе. Правооборонцы комментуют присуды активистам оппозиции. У городе открылся трехдневный туристический кермаш лета 2011. Насколько отбивается сегодняшний кризис, особливо валютный, на рынку туристических послуг областного города на полночно-заходней меже Беларуси? Блиц-анализ свободы. Белорусский бок готовы погодиться на пропонованные Россией умовы взлетя МАЗу и КАМАЗу. А миновито МАЗ может быть отданы КАМАЗу в обмен на 25% пакету акций объединенной компании. Намесник старшини партии «Справедливый свет» Алексей Елисеев у рубрицы «Портрет на фоне» кратко рассказывает про Сергея Возняка, а активистка «Молодого фронта» Татьяна Жапутська про Насту Положанку. А так само облога, огляд подеев у белорусским сетеве и белый спис свободы сегодня Лявон Вольский. И крыху про надворье. У Гомеля чекается до 11 градусов тепла, у Витебску, Могилеве до 9, у Городни до 6, у Берести до 7 градусов тепла. У Минску от 6 до 8 градусов тепла, махчимые опадки. Нагадаю, что у Минску працюю телефон автоотказник «Свобода» номер 266-39-52. Телефонуйте, ваши меркования, зауваги, пропановы могут прогучать у нашим эфиры. У Минску 7 годинов 6 хвилин раницу, праской студии «Свободы» Сергей Навумчик. У белорусской столицы протягиваются судовые процессы над активистами оппозиции, у тым ліку над былыми кандидатами у президенты Владимиром Некляевым и Андреем Санниковым. Активиста кампании «Говори правду» Павла Виноградова судили на 4 года зняволення у кальоне узмоцненного режима. Молодофронтовца Олеся Киркевича на 4 года, сябра инициативной группы Санникова Дмитрия Дрозда на 3 года, беспартийного Андрея Портасеню на 3 года, Владимира Хомиченко на 3 года. Як гэты присуды комментуют правооборонцы? Передає Олесь Дашинский.
Правооборонца Валентин Стефанович отсочивал увесь процесс над Виноградовым, Киркевичем, Протасением, Дроздом и Хомиченком. Ён отзначил, что суду не представлено доказов того, что у Минску 19 снежня были массовые беспорядки. Ён заявил, что правооборонцы не сгодны с такими присудами.
Я лечу, что не доказана вина этих людей в здесении злочинства по частке 2 артикула 293, а миновито тем, что яны приняли непосредный удел в массовых беспорядках. Коли казать уже особенно похожему с фигурантов, так относно Киркевича, в принципе, не было доказов, что он нечто робил. Еще ему 4 года вынесли, я не разумею. Меркую, что тому, что он сябра молодого фронта, так ему быть за это. Тому я лечу, что эти присуды являются незаконными и должны быть отменены. И мы настоиваем на вызволении всех осужденных по артикулу 293 и признаем их безумовно политвязнями.
Старшиня фонду развития правовых технологий Алина Танкачева означает, что напередодні были опубликованы материалы международной экспертизы подеев 19 снежня в Минску. Там зроблена выснова, что массовых беспорядков не было.
Каждый раз мы ожидаем того, что все-таки вот этот репрессивный уклон все-таки изменится. Мы были, ну, в каком-то смысле убеждены, что в том числе результаты экспертизы и подробнее доказательств все-таки приведут суд к необходимости отказа от применения статьи «Массовые беспорядки». К сожалению, приговор, который мы услышали сегодня, продолжение ранее выбранной стратегии, приговор чрезвычайно жестокие, то есть непропорциональные содержанию правонарушений. Эти приговоры рано или поздно будут пересмотрены. Это каждый раз настолько больно и грустно видеть, как на твоих глазах принимаются совершенно немотивированные решения, а дальше за ними следуют человеческие судьбы.
Комментующие сегодняшние выроки, отказный секретарь управы партии БНФ, юрист Владимир Лапкович, сказал, что улады протягивают выносить неправомерные присуды.
Судовым поседжениях знову ж не было доказано то, что в уголе имели место массовые беспорядки. В уголе с материалов, якими будуется вся следшая праца, все доказы в суде – это показания так званых потерпелых, якія экспертиза не подтверждает то, что они являются потерпелыми. То есть, что отсутствуют видеоматериалы, якія яскраво доказывают вину той или иной особы, мы имеем справу не с пробой юридично разобраться в той ситуации, что ждало 19 снежня. А мы маем справу выключно с такой политической расправой и с сигналом тем, кто остался на воле, то есть, что любой протест, навод минимальный, будет жестко караться в Беларуси.
Лишить отказный секретарь управы партии БНФ, юрист Владимир Лапкович. Вы на хвалях Рада Свободы, Минску 7 годинов 9 хвилинов. У гэты дни у нашем эфира, так само на нашем сайте, гучыць рубрика «Портрет на фоне кратаў», у якой близкие и родные рассказывают про активистов оппозиции, которые осуждены альбо находятся под судом. Сегодня активистка «Молодого фронта» Татьяна Шапуцька говорит про Насту Положанку.
Наста Положанка – девчина-оборонца. Под таким ником оборонца дзяўчыну ведаюць у электронных сервісах, так яно ёсць і ў жыцці. Крохкая дзяўчына – моцная апора для малдафронтаўцаў, ды і не толькі. Заўжды маючы безліч сваіх праблемаў, наша знаходзіць час кожнага падтрымаць, парадаваць, натхніць. А каму пашчасціць і накарміць цылянкую ці якую іншую смакатою, бо наша выдатная гаспадыня. Гэта адна з тых нефармальных яскравых рысаў дзяўчыны, якія вядомыя толькі сябрам Насты. У СМІ інфармацыя пра Насту з'яўляецца часта. Дзяўчыну выяўляюць беларускую Жанную Дарк, нязломную і адважную. Гэта праўда, але гэта толькі адзін бок Насты. Насамрэч яна вельмі пяшчотная, чулівая, мяккая, элегантная дзяўчына, якая нават на крэсціна патрапіла ў спаднішцы і на абцасах. Немногі ведаюць, што Наста па прыкладзе сваёй матулі, што заўчасна памерла ад хваробы шмат год таму, хацела стаць школьную настаўніцаю. Пад пагрозу выключэння са школы Наста Палажанка змяніла некалькі навучальных установаў у 11 класе. Дзяўчыне дазволілі атрымаць сярэднюю адукацыю, але вышэйшая адукацыя ў Беларусі ёй не свяціла. Замест беларускага педагагічнага універсітэта Наста паступіла на дыстанцыйнае аддзяленне ГІГУ па спецыяльнасці паліталогія, бо не захацела з'язджаць з краіны. Аднак дзяўчына не забывае сваёй юнацкай мары і спадзяецца, што жыццё часам пакажа ёй правільны накірунак – педагогіка ці палітыка. А яшчэ Наста любіць спяваць. Малдафронтаўцы любіць слухаць яе спевы. Першыя песні Наста запісала ва ўзросце 14 год у складзе гурта «Іншая» і нават была запрошаная на адборачны тур басовішча, але за перашкоду бацькі паўдзельнічаць у музычным спаборніцтве не змагла. Зараз малды фронт і вучоба адбіраюць увесь час дзяўчыны, таму співаць яна перастала. І толькі зрэдку мы атрымоўваем асалоду паслухаць яе чысты і моцны голас, калі Наста співае беларускія нацыянальныя песні падчас вулічных шэсцю ці пікетаў. Наста Палажанка прываблівае сваёю шчырасцю і спачувальнасцю. Калі раптам каго-небудзь затрымоўваюць, яна днём і ўночы першай будзе стаяць пад дзвярыма Рауса ці суду з пакункамі ежы і цёплую вопратку ў руках. Наста заўсёды побач, калі некаму патрэбна дапамога. Зараз падтрымка неабходна Насці. Абаронім яе.
Пра Насту Палажанку распавядала актывістка Маладога фронту Таццяна Шапуцька. І пазней у нашым эфіры намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Алексей Елісею будзе распавядаць пра Сяргея Вазняка. Іншыя матэрыялы з рубрыкі «Партрэт на фоне кратаў» пазней у нашым вечаровым эфіры, а таксама на сайце «Свабоды» па адрасе свабода.орг. У Менску 7 гадзінаў 12 хвілінаў мы працягнем пасля абвесткі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску кругласуткава працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашы меркаванні, з увагі і прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
На суде над экс-кандидатом у президента Андреем Санником в якости потерпевого выступил наместник спецназа ЦИАМАПа по прозвищу Лушик. И он пожалился, что его травмировали, у него такая травма, как гематома ягодицы. Ну, разумеючи, перевести на простую мову, видно, кто-то с оппозиционеров, митингующих, дал ему пинка под зад. Вот я хочу передать министру внутренних справ Куляшову, как он такого мужного амаповца по прозвищу Лушек вознаградит медалем за отвагу.
Резкое подвышение кошту на садовину. Які подарунок белорусским детям? А ведаете, кольки стал коштовать грецкий орех? А мой 90 тысяч. У меня в новом годе было 35 тысяч. Зредку на высшейшего, ну самого-самого гатунку 40 тысяч. Мне могут посмеяться у отказ. Ну хоть бы на молоко и гречку было. А кольки у Беларуси детей с хворой и щитовидкой. И грецкий орех им необходны. Ну мы, дорослые, уже как-нибудь обыдемся. Конечно, мать будет сырывать себе панчухи, а дитю хворому купить. А памятаете, президент наш сказал, ну что он разумеет, льва сапегу головное накормить людей своих, народ. Ну, покормил за российскую танную нафту европейские кредиты. А теперь гречка на полицах крамов может затухнуть во упаковках, и там заведется что-нибудь. Только керующие занятые теперь другим, як больше засудить у турмы на процессах у Менску, как остатним у Беларуси было молкливо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годину 15 хвилин. И зараз Вячеслав Ракицкий с оглядом основных подеи у Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Суд Кастрычинского района Менску по поводу криминальной справы об небыто массовых непорядках 19 снежня 2010 года осудил Павла Виноградова на 4 года изневоления у колени взмоцненного режиму, Олеся Киркевича на 4 года, Дмитрия Дрозда, Владимира Хомиченко и Андрею Протасеню на 3 года изневоления. Сегодня у Менску протягнутся суды над былыми кандидатами у президенты Владимиром Некляевым, Андреем Санником, Виталем Ромашевским, а так само активистами их штабов и иншими удельниками мирной акции протесту 19 снежня 2010 года за организацию и удел у массовых беспорядков, что небыто имели место у столицы. Ольга Класковская, сестра одного из фигурантов криминальной справы об массовых беспорядках 19 снежня Александра Класковска, заявила, что ее в ночи вытягнули из дому, опранули кайданки и завезли в милицию, где сбивали. Позднее ее выпустили, погрожаючи судом за бойку из милиции и образу президента. Глыбоцкий районный суд оштрафовал активиста Ярослава Берниковича за порушение законодательства об массовых мероприятиях в часе дозволенного владами пикетования. Пикет проводился 19 соковика на знак солидарности с политвязнями, удельниками Менской акции протесту супроть вынику президентских выборов. Старшиня Хельсинской комиссии США конгрессмен Кристофер Смит выказал глубокую занепокоенность резким погоршением ситуации с свободой прессы в Беларуси и закликал белорусские улады спынить безлитосную кампанию супроть незалежных сродков массовой информации и поособных журналистов. Закрытие незалежных выданий у Беларуси Европейский Звяз лечит таким же непримальным, как разгон мирных демонстрантов. Про это заявил немецкий министр по особливых доручениях Рональд Пафала. Он так само лечит, что выбух у метро белорусские улады выкористовывают для усмацнения репрессий супрать политичных активистов и громадянской супольности.
Вячеслав Ракицкий рассказывал про основные белорусские подеи, и зараз сколько слов про надворье. У Гомеля сегодня чекается до 11 градусов тепла, в Витебске, Могилеве до 9 градусов, в Городне до 6, в Берестце до 7 градусов тепла. У Менску от 6 до 8 градусов тепла, магчимые опадки. Нагадаю, что у Менску працюе телефон аутоотказник «Свобода». Круглые сутки вы можете звонить по номеру 266-39-52, выказывать свои меркования и зауваги. Протягиваем программу. 5 травня отбылося первое посяджение працоўной группы по пытаниях магчымага зліцця МАЗу с КАМАЗом. Поводле информации, якая просочилась у прессу, белорусский бок готовы погодиться на пропонаванные России умовы, а менавіта МАЗ может быть отдадены КАМАЗу у обмен на 25% пакету акций объединенной компании. Чому Менск идет на продаж гиганта белорусской промысловости? Что принесет объединение с КАМАЗом супрацовником Менского автомобильного завода? На это питание нашего корреспондента Виталия Цыганкова отказывает экономист Михаил Залесский.
Блиц-анализ свободы.
Як вы ўвогуле ацэніце ідэю таго, што МАЗ павінен вступіць у нейкую супольнасць з расійскім КАМАЗам? Ці гэта ідэя прадуктыўная, таму што з'яўляюцца нейкія агульныя рынкі? Ці гэта ідэя, што называецца не ад добрага жыцця, проста таму, што МАЗ вымушаюць да гэтага?
Грошы скончыліся. Тут такое жыццё, што няма куды дзецца.
треба продавати нешта. А рускі давно вже хотіли мазгани прибрати. Ну, ось і домовилися в такий спосіб. Як той кажуть, молоду пшимусить, а стару пшидусить, так?
Коли, наприклад, представники влади, ідеологи влади виступали супроць приватизації там білоруських ніяких підприємств, вони казали, що західні підприємства тільки хочуть знищити конкурента. Ці та ж сама логіка може бути примінена у гэтым випадку, і чи можна остерігатися, що той же самий КАМАЗ може просто пайсці гэтым шляхом?
Мені тяжко меркувати за керівників КАМАЗа, але з пункту гляження господарчого відбувається наступне. За 25% КАМАЗа вони отримують 100% МАЗа. І гена приймальна зділка. Що далі робити з геною майомістю? Можна протягувати випускати МАЗи. Можна зробити, що вони будуть робити ніякі закази, але вони мало ймовірно для КАМАЗа. З пункту гляження от таких маніпуляцій буйних, це чисте поглинання одної компанії, другої компанії. Отримується так, що риба по величині ровною проглинає ровною собі.
Білоруське керівництво не раз означало соціальну накерованість економіки, в тим ліку білоруських промислових гігантів. Кожен гігант має профілакторії, дитячі садочки, так звану соціалку, а так само те, що часом на гэтых заводах 5 работников роблять те, що можуть зробити 3. По-вашому, після зліття з КАМАЗом, може наступити цьому гэтому конец, чи потребують російські інвестори просто більшої ефективності?
Мой досвід подказує, що гена відбувається не після, а до зліття. Тому що от то, коли говорять, комплексний аудит робить, то спочатку проводиться розчистка балансу. Із його списуються зелені насадженні, бюсти товариша Леніна і Сталіна, які заховуються у заводському клубі з 52-го року, і вся остання лабудень, яка нікому з нових господарів не потрібна. Їм потрібні основні фонди, і при тим і головна витворча частка. Нельга сказати, що наш МАЗ він безперспективний, тому що він дійшов уже до балалайки. З пункту гляження витворчості автомобілів, гадаю, життєздольне підприємство. Він не життєздольний. З пункту гляження продажу автомобілів. Коли він стане русським, то вони будуть со свистом уходити у ту саму Росію, куди вони уходили давній. Тільки прибиток приносить русським, а не нам.
Бліц-аналіз свободи.
У Мінську 7 годин 22 хвилин у Пражской студии «Свободы» Сергей Наумчик. Протягиваем нашу программу. У городне открылся трехдзённый туристичный кермаш «Лето 2011». Накольки отбивается сегодняшний кризис, особливо валютно на рынку туристичных послугов областного города на полночно-заходней меже Беларуси? Передає Сергей Иванович.
Туристичний кермаш відбувається у городской виставочной залі, де, звичайно, виставляються картини. У перший день наведников я амаль не убачив. Для туристичних фірмов нема розниці, кольки каштує валюта, покольки гроші за путевки вони беруть не у рублях, а у евро. Інша річ, що відсутність валюти у продажі не дає можливості многим городенцам упевнено сказати собі, що вони обов'язково наведають курорт на теплом морі. Представниця одної із туристичних фірмов – спадарня Ірина.
Звісно, що всі турфірми опасаються сложившейся ситуації, яка сейчас с долларом и евро. Нацбанк обещает, что в скором времени они должны начать продавать валюту в частные руки, но пока этого не произошло. Всплыв народа, то есть потока, уже чувствуется. Это немного пугает. Год назад все было немножко по-другому. Год назад мы так не волновались о турах зарубежных. Была более такая стабильная обстановка в стране, более стабильная как бы валюта иностранная была.
Я цікавлюся, ці подорожили сьогодні самі путевки, наприклад, авіа. Інша удільниця туристичного кермашу з подарення Світлана відказує.
Пожалуйста, есть авиарейсы в Черногории из Минска с вылетом. Вы имеете в виду за последние годы сравнить? Да. Мы не ведем такую статистику, но не дорожает, естественно, потому что топливо дорожает.
Спадарня Ірина удакладняє, що перельот може коштувати тепер на 30-40 євро болей.
Ну, поки 330 євро в Чорногорію, авіаперельот туди і обратно. Точно вам не можу сказати, але орієнтовно 300 євро був. Ну, це так, з більшого, скажімо так.
Наскільки менш стало сьогодні охотних поїхати відпочити за межу? Спадарня Світлана каже.
Есть такие люди, которые хотели бы поехать, но у которых нет валюты в распоряжении. Те туры, которые мы предлагаем, преимущество в том, что есть время себе поднакопить эту валюту, то есть оплата не происходит в день бронировки, а оплата происходит вот в процессе самого тура. И поэтому люди могут к этому времени как-то подготовиться и где-то по друзьям, по знакомым каким-то образом приобрести валюту. Потому что расчет идет, конечно же, в валюте.
Супрацовница турфирмы с подарення Ірина каже про перші ураження з туристичного кермашу.
К сожалению, вот в таком вот стрессе живет самый турист. Люди со дня на день ждут, что валюта поступит в продажу. И они тоже надеются, что не смогут поехать отдыхать. Многие подходят, просто интересуются, спрашивают, до какого времени можно потерпеть, потянуть, не бронировать, потому что, естественно, что отказ от тура тоже несет какие-то свои последствия. И поэтому туристы пока опасаются даже бронировать, потому что не знают, смогут ли они купить валюту. Бронируют только те, которые уверены более-менее в своем завтрашнем дне.
Ситуация покуль вельми сумневная, подсумовывая другая супрацовница одной из городенских турфирмов с подарения Светлана.
С городни передавал Сергей Иванович. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:25 и на чарзе Белый спис свободы.
Белый спис свободы.
Вітаю, при мікрафоні Сергій Будкін. При кінці тижня з Лявоном Вольським пропоную послухати апошню по часі написання його пісню, презентовану у сетіві сьоліта напередодні Дня волі. Яна чекала свого часу амаль 3 роки, і ось урешті музики зібралися у студії, каб яє записати. Лявон вирішив яє виконати у дуеті со співачкою і акторкою Купаловського Ганною Хітрик, з якою добре співся під час праці над проєктом «Біла яблуня грому». У той час сама Ганна припинила свою активну і концертну сценічну діяльність, бо чекала дитёнка, але дзеля такой нагоды зайшла ў студыю да Лявона і паўдзельнічала ў здымках кліпа. Сам Лявон мяркуе, што яго новы твор вельмі актуальны для сітуацыі, у якой мы цяпер апынуліся. Спявак прызнаецца, што яму часам хочацца проста і ясна сказаць пра галоўныя чалавечыя каштоўнасці, каб прадухіліць некаторых ад маральнага пачварства і заганнай гульні. І мае пэўнасць, што сумленнасць і шчырасць нас уратуюць. Слухаем кампазіцыю «Вера, надзея, любоў».
А я спадзяюся чамусьці, што ў свеце слаты дым жыць, не мусяць памерці пачуцці, нібыта зімою бамжы. І вера не мусіць быць страчанай, як тая валізка ў метро, бо будзе халодна і страшна нам безверный сиберный порой.
Як веры в ты, кто на Клусити покраде, никто никому шо не верить и не де. Як веры в ту счастливый час и лепший день, коли вокол няма людей, няма людей.
Я веру, и вы мне поверьте, у свете дюси не согреть, надея не мусить померти, хиба что крыху захвореть, хиба что крыху покиснуться, олене под лёд головой, надея не мусить загнуться у холодных полях под Москвой.
Неудалый ход скасает год, скасает день, и у людей няма надей, няма надей. За кроком крот, за годом год, и дел тузей. Yeah.
наших холодных краев не выправиться, увы, рай. Ще родини птушек любов не будь ахвярою зайздрості, не вип'є труду до дна і у хлебу дыма дня навести. Нас тут не покине она. Завжди в житті не має жить, як тут любить, як тут любить, коли усе життя болить.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 7 годин 30 хвилин в Празькій студії. Сергій Наумчик, вітаю всіх, хто долучився до нашого ранішнього ефіру. Нагадаю теми, які гучать у нашому ефірі сьогодні. Правоохоронці коментують присуди активістам опозиції. У городі відкрився трьохдзённий туристичний кірмаш «Лето 2011». Наскільки відбувається сьогоднішній кризис, особливо валютно, на ринку туристичних послуг обласного городу на північно-західній межі Білорусі? Бліц-аналіз «Свободи». Білоруський бок готовий погодитися на пропоновані Росії умови зліття МАЗу з КАМАЗом, а менавіта МАЗ може бути віддадений КАМАЗу у обмін на 25% пакету акцій об'єднаної компанії. У рубриці «Портрет на фоні кратов» Олексій Єлісєв, намісник старшині партії «Справедливий світ», розповідає про Сергія Возняка. А так само наш традиційний інтернет-огляд і інші теми. І кілька слов про надвор'я сьогодні у Білорусі. У Гомелі прогнозують до 11 градусів тепла, у Вітебську-Могилєві до 9 градусів, у городі до 6 градусів тепла, у Бересті до 7 градусів тепла. У Мінську чекається від 6 до 8 градусів тепла, можливі невеликі опадки. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз Вячеслав Ракіцький про основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Суд Кастричинского района Менску по воде криминальной справы об небытом массовых непорядках 19 снежня 2010 года осудил Павла Виноградова на 4 года изневоления у колонии взмоцненного режиму, Олеся Киркевича на 4 года, Дмитрия Дрозда, Владимира Хомиченко и Андрею Протасеню на 3 года изневоления. Сьогодні у Мінську протягнуться суди над былими кандидатами у президенти Владимиром Некляєвим, Андреєм Санніком, Віталієм Римашевським, а так само активістами їх штабов і іншими удільниками мирної акції протесту 19 снежня 2010 року за організацію і удел у масових безпорядках, що нібито мали місце у столиці. Ольга Класковская, сестра одного из фигурантов криминальной справы об массовых беспорядках 19 снежня Александра Класковска, заявила, что ее в ночи вытягнули из дому, опранули кайданки и завезли в милицию, где избивали. Позднее ее выпустили, погрожаючи судом за бойку из милиции и образу президента. Глибоцкий районный суд оштрафовал активиста Ярослава Берниковича за порушение законодавства об массовых мероприятиях в часе дозволенного владами пикетования. Пикет проводился 19 соковика на знак солидарности с политвязнями, удельниками Менской акции протеста супроть вынику президентских выборов. Старшиня Хельсинской комиссии США конгрессмен Кристофер Смит выказал глубокую занепокоенность резким погоршением ситуации с свободой прессы в Беларуси и закликал белорусские влады спынить безлитостную кампанию супроть незалежных сродков массовой информации и поособных журналистов. Закрытие незалежных выданий у Беларуси Европейский звяз лечит таким же непримальным, как разгон мирных демонстрантов. Про это заявил немецкий министр по особливых доручениях Рональд Пафала. Он так само лечит, что выбух у метро белорусские улады выкористовывают для усмотнения репрессий в супрать политичных активистов и громадянской супольности.
В Вячеслав Ракіцкі пазнаёміў вас з асноўнымі падзеямі Беларусі. Пра гэтыя і іншыя падзеі больш падрабязна вы можаце даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І яшчэ колькі слоў пра надвор'е сёння ў Беларусі. У Гомлі да 11 градусаў цяпла, у Віцебску Магілёве чакаюць да 9 градусаў, у Гродні да 6, у Берасці да 7, у Менску сіноптыкі прагназуюць ад 6 да 8 градусаў цяпла, магчымыя ападкі. У Беларусі 7:35, у Пражскай студыі «Свабоды» Сергей Навумчык. Працягваем нашу праграму. У беларускай сталіцы працягваюцца суды над актывістамі апазіцыі, у тым ліку і над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Уладзімірам Някляевым і Андрэем Саннікавым. Учора актывіста кампаніі «Гавары праўду» Павла Вінаградава судзілі на 4 гады зняволення ў калоні ўзмоцненага рэжыму, малдафронтаўца Алеся Кіркевіча на 4 гады, сябра ініцыятыўнай групы Саннікава Дмітрыя Дразда на 3 гады, беспартыйнага Андрэя Пратасеню на 3 гады, Уладзіміра Хамічэнку на 3 гады. Як гэтыя прысуды каментуюць праваабаронцы? Перадае Алесь Дашчынскі.
Праваабаронца Валентин Стефанович адсочваў увесь працэс над Вінаградавым, Кіркевічам, Пратасеннем, Драздом і Хамічэнкам. Ён адзначыў, што суду не прадстаўлена доказаў таго, што ў Менску 19 снежня былі масавыя беспарадкі. Ён заявіў, што праваабаронцы не згодныя з такімі прысудамі.
Я лічу, што не даказана віна гэтых людзей у здзяйсненні злачынства ў пачаткі другой артыкул 293, а менавіта ў тым, што яны прынялі непасрэдны ўдзел у масавых беспарадках. Калі казаць ужо асобна па кожнаму з фігурантаў, дык адносна Кіркевіча, в прынцыпе, не было доказу, што нешта рабіў. І чаму мы 4 гады вынеслі, я не разумею. Мяркую, што таму, што ён сябра малога фронту, толькі мы за гэта. Таму я лічу, што гэтыя прысуды з'яўляюцца незаконнымі і павінны быць адменены. І мы настойваем на вызваленні ўсіх асуджаных па артыкулу 293 і прызнаем іх безумоўна палітвязнямі.
Старшыня фонду развіцця прававых тэхналогіяў Аліна Танкачова адзначае, што напярэдадні былі апублікаваныя матэрыялы міжнароднай экспертызы падзеяў 19 снежня ў Менску. Там зроблена выснова, што масавых беспарадкаў не было.
Каждый раз мы ожидаем того, что все-таки вот этот репрессивный уклон все-таки изменится. Мы были, ну, в каком-то смысле убеждены, что в том числе результаты экспертизы и подробнее доказательств все-таки приведут тут к необходимости отказа от применения статьи «Массовые беспорядки». К сожалению, приговор, который мы услышали сегодня, продолжение ранее выбранной стратегии, приговор чрезвычайно жестокий, то есть непропорциональный содержанию правонарушений. Эти приговоры рано или поздно будут пересмотрены. Это каждый раз настолько больно и грустно видеть, как на твоих глазах принимаются совершенно немотивированные решения, а дальше за ними следуют человеческие судьбы.
Коментуючи сегодняшние выроки, отказный секретар управы партии БНФ, юрист Владимир Лапкович, сказал, что улады протягивают выносить неправомерные присуды.
Судовым паседжаннях зноўку ж не было даказана то, што ўвогуле мелі месца масавыя беспарадкі. Увогуле з матэрыялаў, якімі будуецца ўся следчая праца, усе доказы ў судзе, это паказанні так званых пацярпелых, якія экспертыза не пацвярджае, то што яны з'яўляюцца пацярпелымі. То, што адсутнічаюць відэа, матэрыялы, якія яскрава даказваюць віну той ці іншай асобы, мы маем справу не з спробай юрыдычна разабрацца ў той сітуацыі, што ж здарылася 19 снежня. А мы маем справу выключна з такой палітычнай расправай і з сігналам тым, хто застаўся на волі, то што любы пратэст, нават мінімальны, будзе жорстка карацца ў Беларусі.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабоды юрыст Уладзімір Лапковіч. У гэтыя дні ў нашым эфіры, а таксама на сайце, мы працягваем рубрыку «Партрэт на фоне кратаў», у якой блізкія і родныя распавядаюць пра палітычных вязняў, а таксама пра тых, хто знаходзіцца пад судом. Сёння намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Алексей Елісеев гаворыць пра Сергея Вазняка.
З дзецтва Сергей мечтал быць афіцэрам. Апрятнасць, выправка, дысцыпліна, ответственнасць, вернасць долгу і прысягі – эти внешние и внутренние атрибуты офицерской жизни органически присущи ему. Окончив среднюю школу, Сергей поступил на танковый факультет Свердловского военно-политического училища, которое окончил с отличием. Офицерскую службу начинал в группе советских войск в Германии. Сделал блестящую военную карьеру, был замполитом роты, секретарем комитета комсомола ракетного дивизиона, помощником начальника политотдела отдельного танкового полка. В 26 лет стал офицером политотдела 2-й гвардейской танковой армии. В 1989 году Сергей был переведен служить в Бобруйск, в политотдел 5-й гвардейской танковой армии. С этого периода его жизнь связана с Белоруссией. В конце 90-го года, в возрасте 28 лет, уже был назначен старшим инструктором отдела комсомольской работы политуправления Белорусского военного округа. Переехал жить в Минск. В 91-м году, после запрета деятельности партии комсомола, посчитал, что сохранение верности своим политическим убеждениям есть синоним сохранения верности воинской присяге и офицерскому долгу. Еще оставаясь на военной службе, в капитанских погонах, возглавил оргкомитет за возрождение белорусского комсомола. В 92-97 годах был первым секретарем ЦК ЛКСМБ. В этот же период начал осваивать новую профессию – журналистику. Работал корреспондентом газеты Министерства обороны «Во славу Родины». Уже через полгода, не имея журналистского образования, был назначен редактором отдела и членом редколлегии этой газеты. Тогда же получил воинское звание майор. И тут вновь пришло время нелегкого нравственного выбора. В 1993 году в силу вступил закон, запрещающий военнослужащим членство в политических партиях. А Сергей в то время уже активно работал не только в ЛКСМБ, но и в партии коммунистов Беларуси, ныне Белорусская партия «Левый справедливый мир». Пришлось выбирать между офицерскими погонами и партийным билетом. И решение было принято такое, какое всегда присуще возняку. Он уволился из армии, не дослужив 2 года до льготной пенсии, только чтобы не выходить из партии. Такой он человек. Сейчас Возняка знают в Беларуси как главного редактора газеты «Товарищ», члена правления Белорусской ассоциации журналистов, активиста демократического движения. На выборах 2006 года он возглавлял пресс-службу единого кандидата в президенты от оппозиции Александра Миленкевича. В 2010 году стал одним из инициаторов и руководителей гражданской кампании «Говори правду» и доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Никляева. У него прекрасные дети. Дочь Юлия в этом году заканчивает университет в городе Риека в Хорватии. Она будущий специалист по балканской лингвистике. Уже сейчас совмещает учебу с работой в составе научного коллектива по созданию первого в истории белорусско-хорватского и хорватско-белорусского словаря. А сын Алексей учится на 2-м курсе БГУ. Он будущий дизайнер. У Сергея 2 страсти – книги и футбол. Он сам говорит, что коммунистом его сделал роман Виктора Гюго «Отверженные». А каждое воскресенье, в любую погоду, его можно увидеть с компанией многолетних друзей на футбольной площадке. Это захватывающее зрелище, когда 49-летний возняк носится с мячом по полю на равных с 25-30-летними ребятами. Сергей был арестован утром 20 декабря 2010 года. Отсидел 41 сутки в следственном изоляторе КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. Это обвинение рассыпалось. Сейчас его судят по мягкой, в кавычках, 342-й статье Уголовного кодекса вместе с Владимиром Никляевым и другими коллегами по демократическому движению. Но мы знаем, что и на суде он будет держаться так, как держится всю свою жизнь, по-офицерски.
У рубрицы «Портрет на фоне кратов» намесник старшини партии «Справедливый свет» Алексей Елисеев рассказал про Сергея Возняка. Иншие материалы с этой рубрики читайте на нашем сайте по адресу свобода.орг. У Менску 7:43 вы на хвалях Радио Свободы, мы протягнем после обвестки.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Шановные слухачи, нагадаю, что у Менску працюет телефон автоотказник «Свобода» номер 266-3952. Телефонуйте, ваши меркования, зауваги и пропановы могут прогучать у нашем эфире.
На суде над экс-кандидатом у президента Андреем Санником в якости потерпевого выступил наместник спецназа ЦИАМАПа по прозвищу Лушек. И он пожалился, что его травмировали, у него такая травма, как гематома ягодицы. Ну, разумеючи, перевести на простую мову, видно, кто-то с оппозиционеров, митингующих, дал ему пинка под зад. Вот я хочу передать министру внутренних справ Куляшову, как он такого мужного амаповца по прозвищу Лушек вознаградит медалем за отвагу.
Резкое подвышение кошту на садовину. Який подарунок белорусским детям? А ведаете, кольки стал коштовать грецкий орех? Амаль 90 тысяч. У минулом годе было 35 тысяч. Зредку на вышейшего, ну самого-самого готовку 40 тысяч. Мне могут посмеяться у отказ. Ну хоть бы на молоко и гречку было, а кольки у Беларуси детей с хворой щитовидкой. И грецкий орех им необходимы. Ну мы, дорослые, уже як-нибудь обыдемся. Конечно, мать будет сырывать себе панчухи, а дитю хворому купить. А памятаете, президент наш сказал, ну что он разумеет, льва сапегу головное накормить людей своих, народ. Ну, покормил за российскую танную нафту и европейские кредиты. А теперь гречка на полицах краму может затухнуть во упаковках, и там заведется что-нибудь. Только керующие занятые теперь другим, як больше засудить у турмы на процессах у Менску, как остатним у Беларуси было молкливо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 7 годинов 45 хвилин. И зараз с оглядом основных белорусских подеев Вячеслав Ракицкий.
Вокол Белоруссии за 100 секундов.
Суд Кастричинского района Менску по воде криминальной справы об небытом массовых непорядках 19 снежня 2010 года осудил Павла Виноградова на 4 года изневоления у колонии взмоцненного режиму, Олеся Киркевича на 4 года, Дмитрия Дрозда, Владимира Хомиченко и Андрею Протасеню на 3 года изневоления. Сегодня у Менску протягнутся суды над былыми кандидатами у президенты Владимиром Некляевым, Андреем Санником, Виталием Ромашевским, а так само активистами их штабов и иншими удельниками мирной акции протесту 19 снежня 2010 года за организацию и удел массовых беспорядков, что нибыт имели место у столицы. Ольга Класковская, сестра одного из фигурантов криминальной справы об массовых беспорядках 19 снежня Александра Класковская, заявила, что ее в ночи вытягнули из дому, опранули кайданки и завезли в милицию, где сбивали. Позднее ее выпустили, погрожаючи судом за бойку из милиции и образу президента. Глыбоцкий районный суд оштрафовал активиста Ярослава Берниковича за порушение законодавства об массовых мероприемствах в часе дозволенного владами пикетования. Пикет проводился 19 соковика на знак солидарности с политвязнями, удельниками Менской акции протеста супроть вынику президентских выборов. Старшиня Хельсинской комиссии США конгрессмен Кристофер Смит выказал глубокую занепокоенность резким погоршением ситуации с свободой прессы в Беларуси и закликал белорусские улады спынить безлитостную кампанию супроть незалежных сродков массовой информации и поособных журналистов. Закрытие незалежных выданий у Беларуси Европейский Звяз лечит таким же непримальным, как разгон мирных демонстрантов. Про это заявил немецкий министр по особливых доручениях Рональд Пафала. Он так само лечит, что выбух у метро белорусские улады выкористовывают для усмотнения репрессий супроть политичных активистов и громадянской супольности.
Вячеслав Ракицкий познаёмил вас с основными белорусскими подеями, и зараз кольки слов про надворье. Сегодня у Гомлі чекается до 11 градусов тепла, у Витебску Могилеве до 9, у Городни до 6, у Берестя до 7 градусов тепла. У Менску синоптики прогнозуют от 6 до 8 градусов тепла, магчимые опадки. Вы на хвалях Радио Свободу, Менску 7 годинов 48 хвилин. В Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, что у Менску працюет телефон автоотказник Свободы 266-39-52. Працягваем программу. Предпринимальник Скобрина Александр Лукин, пересекаючи польско-белорусскую мяжу, доведався, что находится у списе особов, якія належать до затримання. Белорусские ж помежники отзначают, что никто затримливать Лукина не збирався. Тем не менш, сам жыхар Кобрына сцвярджае адваротнае. Падрабязнасці перадае Сергей Ягораў.
Александр Лукін разам з сям'ёй перасякаў мяжу на пагранічным пераходзе Славатычы 4 траўня. Да гэтага былы прадпрымальнік наведаў Беларусь у сакавіку. Яшчэ раней, у дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня, яго затрымалі ў Менску і асудзілі да адміністрацыйнага арышту ў выглядзе 15 сутак, які ён адбываў у жодзінскай турме. Александр кажа, што супрацоўнікі пагранічнай службы Беларусі пасля доўгай праверкі дакументаў прапанавалі яму прайсці з імі, з якой мэтай не ўдакладнілі. Калі Александр накіраваўся да польскага адміністрацыйнага будынку, памежнікі пабеглі за імі, да, Александр Лукин.
Я не знал, куда я бежал, я просто бежал. Я бегу, он за мной кричит, там даже упал, потом дальше бежит за мной. В коридоре стоят поляки, погранцы. В шоке были, они сразу пытались тоже меня схватить. Они меня хватают, этот подлетает, начинает нервать. Я говорю, сразу полякам кричу, что я не хочу до Беларуси ехать, у меня политические проблемы, ну, хочу остаться здесь.
Польские помежники не одолели Александра Лукина белорусским коллегам. Жонка Лена, якая была каля яго, перешла на белорусский бок до детей и вернулась у Кобрынь. Александр Лукин каже, что и ранее мерковал забрать семью у Францию. Его родным покой не говорилось про то, что они не выездные.
Я в любом случае планировал переезжать. Не думал, что проблемы такого плана мне могут возникнуть в Беларуси. Я не знаю, может быть, со мной действительно хотели поговорить. Факт в том, что он признался, что я в списке задержан. И об этом никто ничего не говорил, что она не выездная. Я думаю, что она выездная.
Пашпорт былого предпринимальника застався у белорусских помежников. Польские ж помежники выписали ему доведку, поводле якой указано, что документы застались на межи. А кроме этого, Александр мае французские документы.
У меня есть французское вид на жительство, карта отдельная. И поэтому меня, в принципе, отпустили так вот. Ну, поляки, правда, дали справку, что у меня паспорт забрали белорусские пограничники.
Спроба затримання на меже Александр Лукин называе політично мотивованой.
Дело в том, что я уже приезжал в Беларусь в конце марта, на два дня я заехал, и в тот день, а там была в ссылке Наталья Радина в Кобрине, и она в тот день убежала из страны, когда я там находился. И они подозревают, что я это сделал. Они приходили ко мне сразу после этого с обыском.
Заявил Александр Лукин в интервью «Радио Свобода». Вы на хвалях «Радио Свобода» в Менску 7:51. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете по адресу свобода.орг. После теракта в столичном метрополитене Менск все меньше подобны на островок безпеки посярод мора гвалту. Але небезпека может ховаться, сдавалось бы, и у самой звыклой ситуации. Менскі кіроўца Яўген расказаў нашаму корэспандэнту Ігару Карнею, як напярэдадні быў узяты на мушку пасярод цэнтра гораду. Што ж штурхае талерантных беларусаў да неадэкватных паводзінаў?
Яўген за рулём Volkswagen Passat завяршаў правы паварот па вуліцы Леніна з боку канцэртнай залі Мінск на Ульянаўскую у напрамку да чыгуначнага вакзалу. У гэты ж момант яшчэ на чырвонае святло ад парку Горка газануў чорны додж з цвёрдым намерам не зважаць увагі на іншых. Яўген ліхача праігнараваў, пасігналіўшы пра рызыкоўнасць манеўраў кіроўцы джыпу.
Паехаў немножко вперёд, он абышоў мяне ззадзі, пристроился слева. Я даже не смотрел. К сожалению, ідіотаў хватает на дороге. Ну, он что-то там машину кидал в мою сторону, я себе спокойно еду. Ну, тут супруга говорит, что-то он тебя просит, жестами показывает, опусти стекло. Начал мне грубить, я, конечно, не удержался, ответил, сразу выставил в мою сторону и два раза спустил курок. То щелчок такой был, что дорога, машины, шум, и я все равно этот железный лязг очень отчетливо слышал, что у него, или был он не заряжен, или была у него осечка. А супруга мне говорит, что ей показалось, что что-то оттуда вылетало.
Яўген кажа, что кіроўца доджу не был некого бандитского выгляду, имел абсолютно пристойный выгляд.
Самый обычный внешности человек, что он потом сделал, это ну совершенно с его внешностью ну никак не состыкуется. Прилично одетый, ни в какой там, ни в спортивной форме, самого обычного телосложения, возраст ну, около 40. Ничего такого, что вот на него посмотреть, и можно было бы сказать, что он бандюган или неадекватный. Адекватный или еще чего-то нет.
Милиция, по словах суразмовцы, аматора пострелять, цей принамсі не зусім традиционным чином пополохать, вылечила без проблем. Теперь он чекает, якую бы снову с того, что отбылося, зробять у правоохранных органах.
Выслушали, записали, понятно, там по номеру машины не составляет труда, нашли его по базе данных, данные его не показывали, показали только фотографию и сказали, случайно не этот, или да, похоже, что он. Составили протокол, сказали, все, будем разбираться.
Калі міліцыя ўжо ведае, хто гэта, то напэўна не складзе цяжкасцю высветліць, ці ёсць яго дазвол на зброю, што гэта за зброя.
Мне нічога
ничего не говорили.
Мне сказали, что они видят, кто, ну, не привлекался. То есть ничего у них по базе о нем не показывают. Вроде бы как законопослушный, добропорядочный человек должен быть. У меня натурально трясло. Ну, настолько это не пишется какой-то нормальной, спокойной, размеренной жизнью в Минске. Какой-то бандитизм просто. И у меня на самом деле шок был от этого.
Покуль ведется разбиральництво с нагоды инциденту, некий выходит поза звыклые рамки, свое прозвище потерпелый попросил не называть.
Передавал Игорь Корней. У Минску 7 годин 55 хвилин. Вы на хвалях Радио Свобода. И на чарзе наш традиционный интернет-огляд. С белорусскими подеями и дискуссиями в сетеве сочила Юлия Марченко.
Судя Фрунзенскага району распачаўся разгляд справу экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева Віталя Рамашэўскага, а таксама Андрэя Дмітрыева, Александра Фядуты, Сергія Вазняка і Насты Палажанка. Каментатар казуе на нашай ніве. Някляеў каштоўны тым, што ён ламае дурны стэрэатып памяркоўнага беларуса, адраджаючы затаптанае, забытае паняцце вялікалітоўскага гонару і храбрасці, з дапамогай якога продкі беларусаў заўсёды перамагалі. Някляеў не памяркоўны беларус, а памяркоўнымі руліць саўковы прэзідэнт Лукашэнка. Жыве Някляеў. Цікава, чаму ж не паведамляюць, як расследуецца справа аб гвалтоўным нападзе і збіцці кандыдата ў прэзідэнты Някляева. Гэта ж адбылося раней за ўсё астатняе. Васіль. Так, за Някляева варта было галасаваць. Не ведаю, якія выкрунтасы рыхтавала судзейства, але Някляеў не нямы. І астатняя таксама. Можа, яны такога і не чакалі, ніхто не ідэальны, як уласна ўсюдых. Але пасля Казуліна не маглі не разумець, што ідуць на расправу. Героі. І прыемна, што Някляеў бадзёры. А ў партызанскім судзе ўзнавіўся працэс над кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым, а таксама дэманстрантамі Ілём Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Уладзімірам Яроменкам. Каментатарка Ізота на сайце Радыё Свабоды каментуе. Страты мабільных аператараў, Макдональдсу, метрапалітэну, мяркуючы па ўсім, лічыліся няправільна. Толькі сляпы не можа ўбачыць прыбытак, які прынесла плошча. Напрыклад, Макдональдс. Людзі прыходзілі загадзя і вольна або міжволі куплялі ежу і бавілі час там. Прыбытак відавочны, і ён перавышае выручку ў звычайныя дні. Па-другое, метро ў незалежнасці ад закрыцця станцый. Усе, хто прыйшоў на плошчу, карысталіся ім некалькі разоў. Прыбытак метро відавочна перавысіў гэты дзень прыбытак за звычайныя працоўныя дні, не кажучы пра адрозненне нядзелі ад звычайнага працоўнага дня. Па-трэцяе, закрыццё салону мабільнай сувязі. Чаму забыліся, што ў дзень плошчы сувязь усіх аператараў была перагружаная і нават не спраўлялася? Усе гэтак жа хваляваліся за сваякоў, хто там былі, і тэлефанавалі праз кожныя 10 хвілін, каб даведацца, што адбываецца. А тыя, хто застаўся дома, сачылі за анлайн-рэпартажамі ў інтэрнэце і паведамлялі на плошчу сваім знаёмым і сваякам, бо там была дрэнная апаратура і не было нічога чуваць. Выснова такая. Прыбытак так званых пацярпелых арганізацый перавысіў меркаваны ў разы. Трэба правесці ацэнку прыбытку незалежнымі экспертамі. Сорамна ім скардзіцца. Ім трэба вылучыць дапамогу пацярпелым ад дубінак маладым людзям і дапамагчы сваякам і дзецям, чые бацькі знаходзяцца ў турме, а не выстаўляць пазовы. Ананімны каментатар на сайце Хартыі. Нянавісць да беларускай улады – гэта заканамернасць. Людзі яе ненавідзяць, як у гады айчыны вайны ненавідзелі фашысцкіх карнікаў. Улада адчувае нянавісць народа, таму баіцца, страшна баіцца. Калі б не баялася, не было б такога замбавання. У кастрычніцкім судзе былі абвешчаныя прысуды. Паўлу Вінаградаву і Алесю Кіркевічу па 4 гады, Змітру Дразду, Андрэю Пратасені і Уладзіміру Хамічэнку па 3 гады зняволення. Каментатар Андрэй Павач на сайце нашай Нівы піша. Сёння ўжо канчаткова ясна. З больш чым 60 абвінавачаных па справе аб масавых беспарадках цяперашні беларускі суд не апраўдае нікога. Больш за тое, беларуская судовая сістэма асуджае людзей выбарачна, матывуючыся не віной, а палітычнымі раскладамі. Расіяне атрымліваюць штраф. А палітычных лідараў, якія вялі людзей на плошчу, але за якіх можна будзе ў перспектыве пагандлявацца з Еўропай, судзяць па артыкуле, па якім можна судзіць нават тых, хто ўначы ў недазволеным месцы запусціў некалькі петардаў. Летні найбольшымі ж злачынцамі аказаліся праграміст, які скончыў школу залатым медалём, маладафронтавец, які будаваў у гародні музей педагогікі, і выдатны гісторык-археіст. Прычым і тут фантастычная непераборлівасць, бо ў выніку Алесь Кіркевіч, напрыклад, атрымлівае свой тэрмін не за адзін удар рукою па дзвярах,
поводле акта обвинувачивания, а на сам речь за свою працу в молодым фронте. Выдатно зауважил Анатолий Лебедько. Улада рыхтует новую оппозицию, якая уже не будет такой, как теперешняя. То и будут каты для всех, кто судит их теперь. И они скористаются любым моментом, який даст им история. Это теперешней весной люди боятся выйти на улицы. Але коли они выйдут на яе, нехай себе и в черговом снежне, то кто ведает и не усведомит тые, кто оказался у перших шерегах, что дороги назад нема, а есть только дорога наперед. А вести их наперед будут тые, чей термин для выхода на свободу с турмов аккурат подыдя.
За белорусскими подеями и дискуссиями в сетеве сачил Виталь Сыч. У Менску 7:59. Нагадаю, какие темы гучали у нашем эфире. У белорусской столицы протягиваются суды над активистами оппозиции, в том лику над кандидатами былыми в президенты Владимиром Некляевым и Андреем Санниковым. Белорусский бок готовы погодиться на пропонованные России умовы злиття МАЗу с КАМАЗом. Менавіта МАЗ может быть отдадены КАМАЗу в обмен на 25% пакету акций объединенной компании. У городе открылся трехдневный туристический кермаш лета 2011. И на этом я, Сергей Наумчик, развитываюсь с вами.